По Пасхе, посвященную подвигу жен-мироносец, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил божественную литургию в храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, расположенного в Пашино. Нам, людям современным, сейчас сложно оценить величие подвига святых жен-мироносец, их силу. Но именно непоколебимая вера и верность Христу придавали слабым мироносицам силу, рискуя жизнью, совершить свой подвиг.
Сей воскресный день Святая Церковь чтит память святых жен-мироносец, тех, кто при жизни служили Господу нашему Иисусу Христу во время Его земной проповеди, кто шли за Ним, кто были Ему верны сердцем, и тогда, когда распинали Господа, и апостолы страхи бежали, они, верные жены-мироносицы, стояли у креста, сохраняя верность своему наставнику. Они пошли с миром, дабы омыть тело Христово. И им Господь явился, являя свое воскресение. Подвиг жен-мироносец всегда вдохновлял православных женщин. И они, последовательницы этих угодниц Божии, также творили милость и любовь всем нуждающимся, служа им имением своим.
Они оставались верными Христу до конца, за что в награду первыми получили спасительную весть о том, что Христос воскрес.
Особый подвиг жен-мироносец был явлен в 20 веке, когда гонение на веру христианскую не давало возможность людям прийти в храм, а исповедующий веру человек готовился к тому, что будет арестован, а порою и убит. Но и в это время святые жены-мироносицы сохранили верность Церкви Святой. Они, эти угодницы Божии, в храмах Божиих сохраняли благочестие, украшали дома Божии и сохраняли веру в людях. И сегодня, поминая этих жен-мироносец, всех тех, кто служил Господу, мы в память 20-летия сестричества в честь святаго праведного Иоанна Кронштадтского чествуем тех, кого можно назвать женами-мироносицами, и их сегодня награждаем. Аксия!
Аксия!
А всех вас, дорогие мои, поздравляю с воскресным днем и желаю всем крепость душевных и телесных сил на многое и благое лето.
Благое, 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 многое лето, многое лето, многое лето, благое лето.
Многие люди думают, что наш город был назван в честь императора Николая II. Я думаю, что это не совсем верно. Город наш был назван в честь небесного покровителя императора Николая II, в честь святителя Николая. И это покровительство действует на протяжении всей истории города. Ведь фактически город был простым поселком, и с течением времени он превратился, говоря современное уже положение, в федеральный центр. И я думаю, что без помощи, без окормления святителя Николая город не имел бы такого роста. В Новониколаевске было такое общество благотворительное – ясли. И накануне юбилея 300-летия дома Романовых это общество выступило с инициативой возведения в городе Новониколаевске часовни. И не случайно эта часовня была наименована в честь святителя Николая, потому что в то время царствующий император был Николай II. Это общество, если действовало при Покровском храме города Новониколаевска. И когда началось строительство этой Никольской часовни, можно сказать, что святитель Николай этому помогал. В чем это выразилось? В том, что фактически этот храм, эта часовня возводилась всем миром. Городское управление пожертвовало средства, даже кредит фактически беспроцентный выделило. Простые люди внесли свою копеечку, внесли лепту в это богоугодное дело и простые прихожане, жители нашего города. Была заложена часовня в 1914 году летом. Специально для этого потребовалось разрешение Томского епархиального управления. Тогда Новониколаевск входил в территорию действия Томского епархиального управления. И епископ Анатолий Пресвященный Томский, он передал в дар городу Новониколаевску, в дар этой часовни, икону святителя Николая. Очень интересная особенность. В ней находились мощи целителя Пантелеимона. Не святитель Николая, а вот целитель Пантелеимона. Икона была доставлена в Новониколаевск. И в 1915 году, в декабре месяце, этот храм был освящен. В 1929 году Горсовет Новосибирска, идя навстречу пожеланиям трудящихся масс, принял решение о сносе Никольской часовни. В 1930 году крайисполком сибирский это решение Горсовета утвердил. В чем, мне так кажется, покровительство святителя Николая? В том, что новосибирцы решили эту часовню возродить. Имя Николай переводится как «победитель народов». Ну, чем же он победил народы? Любовью. Если вспомнить акафист святителя Николая, в котором описывается его житие, и из которого ясно, что он очень многим людям помогает. Его называют еще угодником Божиим. И это может быть даже один из самых любимых святых. И это видно по нашей Никольской часовне на 22 мая, это Никола летний, так называемый, и на 19 декабря на Николу зимнюю. Часовня очень маленькая, но каждый желающий сюда хочет войти, нет такой возможности. Но мы стараемся подольше служить, чтобы люди могли водички святой взять и приложиться к иконочкам святителя Николая. Еще очень характерная особенность, что у нас в нашей иконочке есть частица мощи святителя Николая. В 2002 году Новосибирск был центром всероссийского празднования Дней славянской письменности и культуры, этого церковно-государственного праздника. Наш город посетил со своим визитом святейший патриарх Московский, всея Руси, Алексей II. И состоялся торжественный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора к Никольской часовне, где, собственно, и патриарх Алексей и Толоконский Виктор Александрович, они и дали совместное начало этому всероссийскому празднованию. В чем это выразилось? На площадке перед часовней стоял вечевой колокол, в который патриарх и губернатор вместе позвонили и тем самым положили начало торжеств. Патриарх Алексей передал городу Новониколаевску, городу Новосибирску, от себя в честь этого визита, в честь этого праздника, изображение святителя Николая, привез икону. И мы эту икону водрузили, естественно, в Никольской часовне. Характерное очень изображение святителя Николая. Мы привыкли к поясному изображению, а здесь святитель Николай у нас находится в рост. Это было в 2002 году. По благословению святейшего патриарха Алексея в 2003 году наместник Данилова монастыря города Москвы, архимандрит Алексей, привез в Новосибирск частицу мощей святителя Николая. И мы, по благословению патриарха, по благословению владыки Тихона, эту частичку поместили в иконочку. Теперь каждый, приходящий в часовню, имеет возможность приложиться не только к иконочке, но и к мощам святителя Николая.
В Новосибирской духовной семинарии состоялись всероссийские свято-никольские православные чтения. В стенах высшей духовной школы накануне Дня памяти святителя и чудотворца Николая, духовного покровителя Новониколаевска и Новосибирска, они проходят уже во второй раз.
Любые чтения, любые конференции – это возможность, прежде всего, общения людей, которые увлечены какой-то темой, а общение всегда поддерживает, всегда появляется какой-то стимул чем-то заниматься, когда ты чувствуешь, что есть еще люди, которые этим интересуются.
Программа чтений обширна и представлена разнообразными докладами. В первую очередь, внимание выступающих было обращено теме, посвященной 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Юбилейные торжества памяти святого пройдут в Новосибирске в начале осени. С приветственным словом к участникам свято-никольских православных чтений обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Для всей Новосибирской митрополии стало доброй традицией активно поддерживать научные мероприятия, проводимые Новосибирской православной духовной семинарией. Среди этих мероприятий особое место занимают свято-николаевские чтения, названные так потому, что город Новосибирск от начала 20-го столетия до 1926 года носил имя в честь великого христианского святаго, святителя Николая Мирликийского. В 2021 году мы все с вами также являемся участниками великого события 800-летия со дня рождения святаго благоверного великого князя Александра Ярославовича Невского, выдающегося государственного деятеля Древней Руси, который в своей жизни руководствовался высшими христианскими добродетелями, человеколюбим и милосердием. Прославленный церковью и народом, святой князь Александр Невский, положивший душу свою за други своя, ныне прославляется как один из величайших сынов нашего Отечества, небесный покровитель земли русской. Святые угодники Церкви Русской являются для нас ориентирами и дают пример созидательного труда, служения ближним, доброделания, духовного и научного просвещения. Отрадно видеть, что складывается круг постоянных участников наших николаевских чтений. Уверен, что данная конференция послужит всестороннему развитию духовного, гуманитарного, научного образования в Новосибирском регионе и на всероссийском уровне. Еще раз приветствую вас, дорогие друзья, и всем вам, и участникам, и организаторам, докладчикам, и слушателям конференции. Желаю плодотворной работы и помощи Божией в просветительских трудах.
Христос воскресе, братья и сестры! Таким возгласом мы встречаем друг друга на протяжении всех 40 дней Пасхи. Пасха еще идет и идет. Вот, ну вот вопросы ваши в нашей программе. Что было до сотворения мира, до того, как Бог создал землю? До того, как создал землю, Господь создал мир невидимый, потом видимый. Ну, посмотрите, там все в Библии написано. Или вас, в принципе, интересует, что вот было до того, как началось творение? Был Господь. Что там было? Мы даже не знаем, что нам ожидает завтра. Что нам говорить про то, что было? Это праздное любопытство? То есть, с чем это вызвано? Вот, что? Не хотите как-то укрепиться в вере? В вере в Бога и вере в Богу. Вот даже ученые, и те, там, теория большого взрыва, то есть и то говорят, что был момент, когда не было ничего, потом вдруг все возникло. Ну, ничего и не было, а как? А наступит время, когда все это исчезнет, и это тоже закончится. И крупнейшие математики доказывают, что бесконечность – это чисто математическая иллюзорная величина, но мир тоже конечен. Вот об этом подумайте. Когда закончится все, что будет тогда с нами? А что было? Это контрпродуктивное рассуждение. Еще вопрос. Где и в каком состоянии пребывают души умерших от частного суда до страшного суда, до всеобщего воскресения из мертвых? И может ли измениться участь как в лучшую, так и в худшую сторону в этот промежуток времени? Ну а как же мы с вами молимся за наших родных усопших? Мы же просим для них благой участи. И мы знаем примеры. Вот у духовных людей были такие откровения, когда можно вымолить душу, простейшая вещь. Вот, ну, представьте себе, вот, ну, вот старшее поколение наших с вами родных и близких, люди, которые жили в страшные большевистские времена, когда в храм-то нельзя было пойти помолиться. Куда им, в ад идти? А они учили нас добру, учили нас благодушию. И вот мы сегодня приходим в храм, молимся за себя, да за них. Милость не приносит не от своих щедрот, а от их имени. Получается, что наша жизнь может исправить то, что они не могли сделать. Ну, в силу недостатка воспитания или просто невозможности физической. Они не молились, молитесь больше. Они не постились, поститесь усердней. Детей своих воспитывайте. Попробуйте вот эти страшные, мрачные десятки лет изгладить их. Изгладить их сегодняшней жизнью духовной. Поэтому можно помочь своему усопшему. Можно. Делайте это, молитесь и творите милостыню. И живите сегодня с Богом. Вот еще вопрос. Читаю псалтирь и не все понимаю. В частности, научи меня оправданием твоим. И также да исправится молитва моя. Ну, оправдание, опять же, перевод, может быть, оправдание. То есть научи меня, как мне оправдаться, да, перед тобой. Научи меня, какими заповедями мне руководствоваться, чтобы исправить свою жизнь. Вот так вот. То есть какое оправдание я могу вот предъявить Богу, да, вот по итогу своей жизни, какое оправдание? А вот соблюдение, а каких заповедей Божьих? А вот таких. Так что давай вот трудись, читай Священное Писание, живи по этим заповедям, вот это и будет оправдание. Да исправится молитва моя, я как ходила пред тобой, жертва вечерняя, то те слова, которые мы слышали очень часто, как раз в прошедший Великий пост, ну, да исправится молитва моя. Вот молитва моя должна быть вот исполнена, да, вот чтобы молитва была действенной. Мы обращаемся к Богу: Господи, услыши молитву мою. Да, мы обращаемся к Нему, обращаем Его внимание. Да, Господь-то нас всегда с вами слышит, но нам нужно расположиться к Богу. Это больше, знаете, слова молитвы, они же важны не Богу. Они же нам важны, они нас должны настроить, обратить нас к Богу, к Христу, вот, исправиться. Да? Исправить, направить молитву свою к Богу. Вот всю жизнь. Ведь Господь говорит, непрестанно молитесь. То есть непрестанно направляйте свою мысль к Богу, туда, в горнее Царство Небесное, сердцем возлетать во области заочной. Еще вопрос. Обратил внимание, что во время каждения в храме некоторые прихожане стоят со сложенными, как для благословения, руками, а некоторые захватывают воздух и как будто бы умываются им. Вот я такого чудачества не видел. Ну, человек... Вы знаете, вот бывает так часто, мы не знаем, как поступить правильно, а что-то нам хочется, что-то такое вот сделать, такое вот необычное, да, и вот мы как... Ну, это такое суетная такая вера на самом деле, наверное. Поэтому какие-то там совершать... У нас есть с вами обряды, которые мы совершаем в церкви, осеняя себя крестным знамением, совершая поклон там. То есть есть обрядовость определенная, которая выверена веками. Что там руками захватывать? Благодать Божию? Да ее руками не захватишь. Вот, поэтому я думаю, что лишних каких-то телодвижений, тем более нелепых, не надо совершать. Вот, а стойте, молитесь. Когда кадят вас, кланяйтесь, это же благодать Божия, символ благодати Божией. Вот оно, да, благовоние из кадила поднимается в небеса. Так бы наши бы души, так же наша молитва устремлялась туда, в небеса. Только не физическое, а духовное. Поэтому не надо лишних еще телодвижений. Достаточно, я думаю, тех обрядов, которые в церкви тысячелетиями уже присутствуют. Вот еще вопрос. Вот тоже, кстати, похожий вот на то, что сегодня уже звучал. Поясните, пожалуйста, вот сейчас души наших умерших, в каком виде они находятся? После страшного суда облекутся ли вновь тело свое? Или будет какая-то особенная форма? Да, другое будет, тело абсолютно точно. Мы вот по воскресению Христовым знаем, как Господь сквозь стены проходил, да? Вот вам воскресение. То есть понятно, что иное будет совершенно тело, в ином инобытие будет оно пребывать. Это не будет то тело, которое будет снова искать наслаждений, полежать на теплом песочке, пожарить шашлычка, там, насладиться какой-то веселой музыкой. Другая жизнь будет у этого тела, если мы обожимся еще в этой жизни. А если в этой жизни, как вот Гагарин говорил, космонавт, если в этой жизни Бога не нашел, как ты обретешь его потом? Поэтому вот старайтесь сегодня подумать, а я-то вот нашел ли я сегодня Бога? А что там, в каком виде они сейчас находятся, ну, мы не знаем. А как хотели? Не на все вопросы есть ответы. Даже апостол говорит, да, то не слышало, то ухо не приходило, то на сердце человек, что там приготовил Бог любящим его. Уверяю вас, там все будет хорошо. Вопрос, почему курение грех? Да любая пристрастие грех. Любая вот зависимость, любая зависимость. Алкогольная, наркотическая, курение, все это туда же все. Любая. Ну, привычка сквернословить, привычка лениться, привычка раздражаться. Любое пристрастие есть грех. Поэтому не надо этому следовать. А тем более, еще ко всему прочему, курение еще убивает тело человека. А там же душа находится. Вот раньше времени помрешь, не успеешь грехи отмолить. Вот тебе и на. Ну, как же не грех? Конечно, грех, поэтому не надо ни от чего зависеть, тем более столь бестолкового времяпровождения, каким является курение. Противно воняет. Зачем это нужно? Не надо. Грех. Еще вопрос. Что я могу сделать для Бога? Выполнять заповеди, не грешить, это понятно. Что-нибудь особенное. А особенное Господь говорит. Душу грешника спаси. Не только для себя живи, для людей. Отдай таланты, раздай их людям. Не только для себя живи, не только себя ублажай. Вот какое хорошее, замечательное то, что прочие люди. А отдай людям, иди людям служи, спаси душу грешников. Помогай, проповедуй Христа. Вот еще вопрос, попадет ли крещенный человек в рай, живущий по совести, но не верящий в Бога? Невозможно. Совесть – это голос Божий в человеке. Человек, который не верит Богу, говорит, что он слушает голос совести, обманывает. Прежде всего, самое страшное, обманывает себя. Вот я спрашиваю людей, вот часто, вот совесть – это мое или что-то внешнее по отношению ко мне? Это мое. Я – центр вселенной, я – критерий того. Так это сатана в раю сказал. Будьте сами, как боги, знающие меру добра и зла. Люди, которые считают, что совесть – это его личная, они не только в Бога не верят, они не спасутся. А совесть – это нечто внешнее по отношению ко мне. Помните, как у Пушкина, Борис Годунов, 4-й год я царствую, счастья нет, измученной душе. Все мальчики кровавые в глазах, жалок тот, ком совесть нечиста. Совесть – ничто не может человека земной едой успокоить, едино только совесть. А что такое совесть? Он говорит, когтистый зверь, незваный собеседник, докучный гость. Жалок тот, ком совесть нечиста. То есть совесть – это сточит, стучит нам Господь. Совесть – это голос Божий во мне. Не моя совесть. Многие живут так. Моя. Я считаю, что хорошо, что плохо. Жестоко ошибается таковой человек. Поэтому не может человек, верящий в Бога, жить не по совести. И напротив. Человек, который, я не верю в Бога, у меня до этого есть своя собственная совесть. Ну, как это спасешься? Если ты, по сути дела, еще раз повторюсь, выполняешь то, что сатана в раю предложил еще людям, и что стало следствием, причиной грехопадения, а следствием стало вот наше с вами нынешнее жалкое существование вне Царства Небесного. Поэтому нет, давайте-ка не обманывайтесь. Человек, который крещен, но про Бога слышать не хочет, как он спасется? Насильно мил не будешь. К сожалению, вот, бывают такие персонажи, которые не спасутся. Жаль, конечно, но... Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь. Сегодня, каждую неделю, вот следующая за Пасхой имеет свое собственное именование. Вот сегодняшняя неделя о расслабленном, интереснейшее евангельское чтение. Был праздник иудейский. Пришел Иисус в Иерусалим, а есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, и узнал, что он лежит уже долгое время, говорит им: «Хочешь ли быть здоров?» Он говорит: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, уже другой сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. А был же день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечает: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтоб тебе не случилось с тобой чего худшего». А человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его и есть Иисус. Вот, с одной стороны, да, чудо, очередное чудо – исцеление парализованного человека. Ну, вот сколько таких интересных таких вот моментов. Говорит: «А почему ты до сих пор, сколько лет лежишь здесь, Господь, до сих пор не исцелился?» Говорит: «Так вот не имеет человека, который меня бы в эту купальню опустил». Объективно это так. Но, может быть, это оправдание? Как часто мы оправдываемся? Почему ты вот не живешь по-христиански, что-то в церковь не ходишь? Да, как-то все вот недосуг. Кто бы меня туда отправил? Кто бы меня научил? Меня не научили мои родители. В школе меня не научили. Что я буду вроде как? Мы все время оправдываем. Господь исцеляет этого человека, но поскольку была суббота, а в субботу лечить нельзя, и вот начали его укорять иудеи. Вот что ты ходишь, носишь тяжесть? Так меня исцелил. Кто тебе? Кто посмел исцелить тебя в субботу? Кто он такой? Да, говорит, не знаю. А когда узнал, кто он, пошел и рассказал. И вот это же событие было одним из обвинений. Он исцеляет в субботу. Потом уже Христа к смерти из-за него приговорят. А ведь Господь будто чувствовал, говорит. Ну, не то, что будто, а Господь-то всеведущий. Господь говорит ему: ты смотри, не греши больше. А он пошел и сдал Христа с легким сердцем. На смерть. Это не в укор этому несчастному человеку мы сейчас говорим, а в то, что наши трудности, неприятности, наше расслабление, наше маловерие, малодушие, оно виноваты в этом не обстоятельства, а подчас мы сами. Сами. Даже получив от Бога помощь, он солнышко каждое утро встает. Ну и что? Мы благодарны Богу. Мы просыпаемся с молитвой, день проводим в молитве и засыпаем с молитвой. Или творим добрые дела, заботимся, проявляем милосердие. Нет, мы как вот парализованные, расслабленные. Кто бы меня бы спас? Ну вот спасли тебя, дальше-то что? Ну, сегодня день воскресный. Ну, в храме ты сегодня был, нет? Да когда уж, потом как-нибудь. Смотри, не греши больше, ведь хуже будет случиться с тобой, чем было до этого. Куда уж хуже, парализованный человек, случится погибель души. Поэтому давайте будем помнить, что жизнь духовная – это не то, что где-то там далеко. Я должен жить духовно. Мне это надо. Я могу спасти свою душу или погубить. Так что давайте-ка не будем быть расслабленными, а будем сами себя тащить себя к возможности спасения. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Христос воскресе!